Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с протоиереем Владиславом Ципиным, профессором Московской духовной академии. Добрый день, отец Владислав.
Здравствуйте.
Мы очень подробно в предыдущих двух программах говорили о предстоящем Всеправославном соборе. Но при этом мы не затронули очень важную тему, а как наши соотечественники относятся к этому православному собору. Всеправославному собору многие, насколько я знаю, через публикации в интернете, чувствуют определенные опасения. Насколько справедливы эти опасения, и, может быть, вы разубедите наших зрителей в этом?
Я думаю, что, как и в случае самых разных тем, позиция, отражающаяся в интернете, не вполне соответствует реальному отношению народа к тому или другому делу, событию. Поэтому надеюсь, что в православном народе нет особых опасений относительно результатов собора и его последствий. Потому что православный народ, очевидно, доверяет своему священноначалию в массе своей. А наше священноначалие обладает в силу самого протокола собора полномочиями, никаких сомнительных решений соборных не допустить. Как, впрочем, и представителей на соборе других автокефальных православных церквей также обладают этими же полномочиями. Так что, доверяя священноначалию, мы не можем иметь оправдание в наших тревогах, опасениях, беспокойствах за исход решений собора.
В предыдущих программах мы говорили о том, что есть некоторые вопросы, где возможны компромиссы. Это касается юрисдикции, признания церковной автокефалии и ряд других вопросов. Но существует опасение, что возможны какие-то радикальные изменения в догматических вопросах. Вот что можно выделить с точки зрения повестки дня Всеправославного собора в части именно догматических вопросов, и насколько значительными могут быть те или иные изменения, на ваш взгляд?
Насколько мне известно, догматические темы как таковые просто не стоят в повестке собора. Другое дело, что у тем актуальных, связанных с вопросами каноническими, пастырскими, есть своя догматическая основа. Поэтому она так или иначе будет затрагиваться. Но прямым образом вопросы догматические на соборе обсуждаться не будут.
Отец Владислав, я знаю, что предполагается обсуждать так называемый календарный вопрос. Что это и каких решений стоит или не стоит ожидать?
Существует расхождение в календарях между церквами православными поместными. Как известно, церкви русская, сербская, грузинская, иерусалимский патриархат придерживаются традиционного юлианского календаря, в то время как другие поместные церкви перешли на новый календарь. Он назван новоюлианским, но он совпадает и в ближайшие столетия, и он будет совпадать с календарем григорианским. То есть это вот тот наш гражданский календарь, который нам хорошо известен. Насколько я знаю, хотя тема эта будет, очевидно, обсуждаться, но перспективы остаются такой. Вероятно, все-таки останутся поместные церкви с теми календарями, которые они имеют на сей день. Что же касается Пасхалии, то она во всех православных церквах остается старой, Александрийской. Правда, при этом обнаруживают существенные неувязки между Александрийской Пасхалией и новоюлианским, по существу дела, григорианским календарем. Но в порядке экономии и на сей день некоторые приходы в Западной Европе и Финляндская автономная церковь имеют Пасхалию западную, а не Александрийскую. Наверное, такая ситуация сохранится.
Насколько я знаю, в повестке дня будет стоять и вопрос, который формулируется приблизительно так: правила и препятствия для совершения таинства брака. Насколько это актуальная тема для разных поместных церквей и что под этим имеется в виду?
Эта тема актуальна, видимо, для всех православных церквей. Дело в том, что нормы брачного права, которые существуют в церквах, они вырабатывались, во всяком случае, о русской церкви это можно сказать с полной определенностью, в совершенно других государственно-правовых условиях. Иначе говоря, в старой России, в дореволюционной России не существовало отдельно гражданского брачного законодательства и отдельно церковного брачного законодательства. Церковное брачное право было единственным, которое действовало для православных подданных Российской империи. Подданные других исповеданий имели свое религиозное брачное право, которое признавалось, уважалось российским государством. Сейчас ситуация принципиально иная. Существует государственное брачное право, существенно расходящееся с церковным брачным правом. И ввиду такого разделения, которое, очевидно, останется и на будущее, и это имеет место в большинстве стран с присутствием в них православных церквей, есть необходимость разработать нормы церковного брачного права, которые бы, с одной стороны, в полной мере соответствовали канонам, которые бы соответствовали и многим из тех решений на тему брачного права, которые принимались синодальной, императорской Россией, ну, применительно к русской церкви, аналогичные ситуации и в других православных церквях, и которые бы учитывали нормы действующего в стране гражданского брачного права, насколько эти нормы совместимы с каноническими установлениями. А там, где этой совместимости нет, нужны какие-то совершенно ясные определенные указания со стороны церкви относительно решения коллизий, возникающих на этой почве.
Отец Владислав, вот что за такими сложными формулировками кроется для простого человека, вот для нашего понимания, что может измениться для, ну, простого верующего, который живет?
Вот что касается, что может измениться, это более сложный вопрос. Лучше его обсуждать тогда, когда будут приняты решения. А вот в чем заключаются очевидные коллизии между гражданским брачным правом и церковным брачным правом, на это легко указать. Ну, например, такая тема, как препятствие к браку ввиду кровного родства. Что мы видим в гражданском брачном законодательстве? Что невозможны браки между родственниками по прямой линии, ни в каких степенях. Это соответствует и церковным нормам. То есть нельзя выходить замуж за дедушку, прадедушку и так далее. Вот. А что касается бокового родства, то гражданское законодательство исключает только браки между родными братьями и сестрами, в то время как церковное брачное право до 7-й степени кровного родства браки воспрещает. Безусловно, до четвертой степени включительно и в порядке исключения в пятой, шестой и седьмой степенях кровного родства браки могут быть разрешены епископом. Следовательно, мы имеем дело порой с браками, которые с точки зрения канонической являются недопустимыми кровосмесительными, но которые являются законными, поскольку они зарегистрированы в органах ЗАГСа. Ну, например, двоюродный брат и сестра. Это брак, который с церковной канонической точки зрения невозможен. На такое близкое родство не простирается и возможность экономии. Когда бы епископ мог разрешить, он может разрешить брак на двоюродной племяннице, но не на двоюродной сестре. Двоюродная племянница – это уже пятая степень кровного родства. Это вот та зона, пятая, шестая, седьмая степени, когда браки предосудительны, но могут быть дозволены. Но на двоюродном уж точно невозможен брак. Ну, а гражданское право такие браки признает. Получается существенное расхождение. Что касается повторных браков, церковное право совершенно исключает при любых обстоятельствах четвертый брак. И третий допускает в порядке исключения. Ну, скажем, к нам приходит в храм, приходит на исповедь люди, состоящие в четвертом-пятом браке. И, в конце концов, они могут просить и благословение церковным на этот брак, а венчание этого брака. Понятно, что венчание невозможно. В особенности, если три предыдущих брака были венчанными браками. А вот если они не были венчанными браками, а только гражданскими в традиционном значении этого понятия, то есть зарегистрированными браками, как мы должны отнестись? Можем ли мы допустить к причастию состоящих в таком браке? Должны ли мы требовать расторжения этого брака? Здесь есть вопросы, требующие рассмотрения и, возможно, решения.
Владислав, не могу не задать вопрос в этой связи. Если, как мы называем, сожительства были не зарегистрированы как браки, то считается ли это с точки зрения церкви союзом мужчины и женщины, и нужно ли считать вот эти степени и количество таких, в кавычках, браков, форм сожительства?
Все-таки церковь такие сожительства не признает браком. И поэтому и считать нечего. Хотя я могу себе представить исключительные обстоятельства, при которых, может быть, не следовало бы отказывать в причастии тем, которые в таком устойчивом, крепком, долгом сожительстве состоят, живут одним домом, имеют детей, воспитывают их. То есть с содержательной стороны как будто бы здесь брак как брак. Но все-таки это не брак хотя бы в гражданско-правовом смысле слова. Правда, относительно таких сожительств, которые в просторечии называются гражданскими браками, не будучи таковыми. Обычно, когда на исповеди говорят «я состою в гражданском браке», то резонный ответ – вы хотите сказать прямо противоположное. То есть вы хотите сказать, что вы в гражданском браке не состоите. Потому что если бы в нем состояли, вы бы не говорили, что вы в гражданском браке. Вы бы сказали, я в невенчанном браке состою. И вот такое наблюдение я сотни слышал на исповеди, ну, может быть, просто в разговорах признаний женщин, которые считают себя женами, состоящими в гражданском браке. Но ни один мужчина ни на исповеди, ни в ином каком-то случае не говорил мне, когда бы то ни было, что он состоит в гражданском браке. Вопрос, с кем же они состоят в гражданском браке? И какова цена брачности этого брака, если он все-таки обыкновенно за брак признается только одной женской стороной? Это наблюдение реальное из жизни.
Отец Владислав, я знаю, что одной из тем важных, которые будут обсуждаться на предстоящем соборе, это гонение на христиан на Ближнем Востоке. Что планируется? Могут ли быть выработаны какие-то совместные решения?
Там происходят события страшные, и они затрагивают и христиан, и мусульман, живущих на Ближнем Востоке. Я не знаю, можно ли это называть гонениями. Обычно гонения организует правительственная власть. В данном случае мы имеем дело с преследованиями, которым подвергаются христиане со стороны террористов, бандитов, хотя они образовали некое квазигосударство, назвав его государством, но это все-таки не государство. Это территория есть, которая контролируется вот этими бандами исламистов. Такие трагические события для христиан Ближнего Востока, на моей памяти их еще не бывало. То есть происходит нечто худшее, чем там имело место вот за все годы, прошедшие после Второй мировой войны. Очевидно, это соразмерно тому, что пережили христиане армяно-григорианского исповедания в 915 году, ну и в какие-то другие времена средневековые. Но еще раз можно сказать, что речь не идет о гонениях, которым бы правительство Египта, Сирии или Ирака, тем более Ирана, подвергали христиан. А вот эффективно защитить христиан в этих странах оказывается непросто.
Отец Владислав, одна из тем, которая звучит в предстоящей повестке дня, возможно, она, конечно, будет как-то переформулироваться, но на данный момент она звучит так: вклад православия в утверждение христианских идеалов мира, братства и свободы. Что здесь подразумевается и насколько правильно предполагать, что будут обсуждаться вопросы отношения в том числе и к однополым союзам, которые распространяются на Западе, к абортам и другим сложным темам?
Мне точно неизвестно, да, может быть, и никому сейчас до конца неизвестно, какое направление получит обсуждение этих тем, насколько последовательно и принципиально выскажется Всеправославный собор вот относительно этих новых тенденций в законодательстве, в правовой практике западноевропейских стран, Соединенных Штатов. Но мы хорошо видим и понимаем, что если еще десятки лет назад, когда говорили европейские ценности, кто-то из людей простодушных, наивных мог полагать, что они совпадают или почти совпадают с ценностями христианскими, если и люди более склонные к критическому взгляду на вещи могли, по крайней мере, надеяться, что то, что называют европейскими ценностями, как-то совместимо, хотя и не идентично ценностям христианским, то сейчас очевидным становится, что эти ценности разнонаправлены, что между ними антагонизм. И по существу дела, вот как раз мы могли бы говорить и о некоторых предвестиях или, по крайней мере, проявлениях того, что может быть названо гонениями на христиан, потому что есть вещи, от которых христиане никак не могут отрекаться, отказываться, применяясь к сложившейся ситуации. А между тем, само только отстаивание этих принципов рассматривается в законодательстве некоторых государств Западной Европы уже по части Уголовного кодекса. Вот вы упомянули однополые браки. Совершенно невозможно христианам, христианским церквам признать правомерность таких браков. Невозможно не рассматривать их как грубое, вопиющее проявление греха. Ну, а известно, что реальное противодействие практики таких браков, по сути дела, влечет за собой уголовное преследование. Мне известно, я в деталях не знаю эту ситуацию, но в общих чертах знаю, что в Швейцарии одного из священников, не православных, привлекли к уголовной ответственности за то, что он опубликовал просто в качестве объявления в газете цитату из Священного Писания о том, что мужеложники Царствие Божие не наследуют. Казалось бы, это слова из Священного Писания, это слова апостола Павла. Долг христианина, тем более христианского пастыря, напоминать вновь и вновь все, чему учит нас Священное Писание. Но оказывается, перед лицом современного уголовного законодательства Швейцарии здесь криминал.
Если мы говорим о взаимоотношениях с христианскими конфессиями, а эта тема также звучит в повестке дня предстоящего собора, то как в этой связи выстраивать отношения с теми же протестантами, которые уже сейчас признают однополые союзы в частности? И что это за связь с христианскими конфессиями, что под этим подразумевается?
Я бы так сказал, что если сама церковь или конфессия, община протестантская, та или другая, прямо провозглашает нормальность подобных брачных союзов и не находит в них никакого противоречия с христианской этикой, то имеет место отречение от Христа, отречение от Его учения, проповедь совершенно очевидной нового учения. Это прямая или завуалированная форма отречения от христианства. Представляется лишенным особого смысла или вовсе какого бы то ни было смысла диалог с подобными религиозными общинами. Сами по себе богословские расхождения, естественно, не составляют препятствий для ведения диалога. Перед лицом тех угроз, которые стоят перед христианами, вот в частности, в связи с этой темой, но рядом с ней ведь и разные другие темы и отношения к абортам, отношение к разводам и масса других тем, относящихся к самым важным этическим вопросам.
Отец Владислав, большое спасибо за беседу, за то, что вы так подробно рассказали, что нам чего ожидать от предстоящего Всеправославного собора. Будем следить, как будет развиваться подготовка к этому собору дальше.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.